Глава 44. Солнце погасло, но вода все еще была теплой. Все замерло. Созвездие крейских световых шаров выхватывало из темноты днище судов армады. Флорин и Шекель плавали в бассейне шириной 40 футов между Ходлингом и Добером, окаменелым китом. Они здесь не слышали звуков армады, и только городской мусор, покачавшись на поверхности, как тюленьи фекалии, опускался на них. «Подходить слишком близко нельзя», — предупредил Флорин. «Это может быть опасно. Мы остаемся на этой стороне корабля». Шекель хотел нырнуть на несколько доступных ему футов и сквозь свои очки увидеть кабель, ведущий к батискафосу. Рассказы Флорина об аванковых цепях приводили его в восторг, но он всегда видел лишь едва различимые темные силуэты, даже если набирался мужества и нырял под корабли с самой низкой осадкой. Он хотел увидеть трос, уходящий в темноту. Он хотел представить себе масштаб этой затеи. «Вряд ли ты сможешь его увидеть», — предупредил Шекель и Флорин, глядя на неумелые, но исполненные энтузиазма грибки парнишки. «Посмотрим, насколько нам удастся приблизиться». Море обволакивало Флорина. Он расслаблялся в нем, вытягивал свои дополнительные конечности. Он нырнул в быстро темнеющую воду и почувствовал себя в окружении холодных креевских огней. Флорин вдохнул воду и погрузился на несколько футов ниже Шекеля, наблюдая, как тот спускается к нему. Ему показалось, что он ощущает в воде какую-то дрожь. Он стал чувствителен к самым незаметным вибрациям, возникающим в водной толще. «Наверное, кабель», — подумал он. «Батискафос все еще спускается». «Да, скорее всего, кабель». В 300 футах из воды поднимались громоздкие опоры сорга. Солнце закатилось за платформой, и металлическое плетение ее вышки темными стежками прошило небо. «Не подходи слишком близко», — еще раз предостерег Шекеля Флорин, но парнишка не слушал его. «Смотри!» — прокричал он и нырнул к Флорину, но, исчерпав инерцию погружения, со смехом выскочил на поверхность, а потом снова нырнул, направляясь к дальнему концу Ходлинга, где был виден туго натянутый кабель, уходящий в воду. «Держись подальше», — предостерег Флорин. «Ближе нельзя». Трос пронзал воду, как игла. «Шекель!» — решительно окликнул его Флорин, и парнишка повернул назад, поднимая тучу брызг. «Хватит. Давай посмотрим, что можно увидеть, пока еще есть свет». Флорин подплыл к Шекелю и поднырнул под него, снизу смотря, как парнишка натягивает очки на глаза, набирает полные легкие воздуха, а потом ныряет вниз и хватает Флорина за руку. Края города под ними были изрезаны выступами, напоминавшими зловещие грозовые облака. Флорин про себя вел счет, полагая, что Шекелю набранного воздуха хватит на 20 секунд. Он всматривался во мглу скрытого океана, держа в поле зрения ствол кабеля. Начав грести вверх и подталкивая Шекеля к поверхности, Флорин увидел улыбку на лице парнишки. «Это просто хер знает что, Флорин!» — сказал он и закашлялся, глотнув воды. «Давай еще раз!» Флорин взял его еще глубже. Секунды тянулись медленно, и Шекель был абсолютно спокоен. Они опустились на 10 футов от поросшего ракушечником днища Ходлинга. Вниз проник луч лунного света, и Шекель показал на него. В 40-50 футах на мгновение появился глубоководный кабель. Флорин кивнул, но повернул голову к черноте, сгустившейся под кораблем фабрикой. Он услышал какой-то звук. «Пора наверх», — подумал он, и снова повернулся к Шекелю. Он прикоснулся к парнишке и показал наверх, вытянув обе руки. Шекель усмехнулся, обнажая зубы. Из открытого рта вырвались пузыри воздуха. Внезапно Флорин почувствовал, как прихлынула вода, и что-то гибкое и очень быстрое на миг появилось в поле его зрения. Потом оно исчезло, потом опять появилось, как мельтешащая голодная рыба. Флорин ошарашенно моргнул. Шекель продолжал смотреть на него, теперь уже с тревогой. Парнишка нахмурился и открыл рот, словно собираясь заговорить, и изо рта у него с громким рвотным звуком вырвался весь воздух. Потрясенный Флорин судорожно дернулся, оглянулся и увидел, как что-то темное метнулось следом за пузырями из шекеля во рта. На мгновение Флорину показалось, что это рвотная масса, но это была кровь. Шекель, на лице которого сохранялось удивленное выражение, начал погружаться. Флорин ухватил его щупальцами, потащил наверх, устремился на поверхность. В ушах его стоял грохочущий звук, а кровь бурно фонтанировала не только из шекеля во рта, но и из глубокой раны на его спине. Казалось, что до поверхности так далеко. В голове у Флорина звучало только одно слово: «Нет, нет, 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 нет!» Он беззвучно выкрикивал его, обхватив своими отростками шекеля и судорожно устремляясь с ним к воздуху. А вокруг Флорина мельтешили неотчетливо видимые тени, хищные и злобные, как барракуда. Они то приближались, то опрометью бросались прочь, двигались без труда, с рыбьей легкостью, отчего Флорину, спасавшемуся бегством, тащившему наверх парнишку, собственные движения казались тяжелыми и неловкими. Он был здесь чужим и теперь давал деру, атакованный настоящими морскими обитателями. Его измененное тело показалось ему вдруг плодом нелепой шутки, и он закричал, барахтаясь вместе со своим грузом, борясь с водой, внезапно ставшей совершенно чужой. Вырвавшись на поверхность, он зашелся в крики. Лицо Шекеля было перед ним, искаженное судорогой, и изо рта вместе с тихими стонами сочилась морская вода и кровь. «Помогите!» — кричал Флорин Сак. «Помогите!» Но никто его не слышал, и он, цепляясь своими смешными конечностями-отростками за борт Ходлинга, попытался вытащить себя из воды. «Помогите!» Что-то случилось. Что-то случилось! В течение нескольких часов рабочие на палубе Ходлинга колдовали над огромными паровыми насосами, нагнетавшими воздух в ктинофор, и готовились к подъему глубоководного аппарата. Потом они один за другим начали впадать в некую разновидность прострации. Они не замечали ровным счетом ничего, пока женщина Какт, смазывавшая страховочный трос, не закричала: «Что-то случилось, мать вашу!» Встревоженные ее голосом рабочие опрометью бросились к ней. Сердца их бешено колотились. Они в недоумении смотрели на трос. Огромный барабан, он стравил трос почти до конца и был почти пуст, сильно трясло. Он плясал на палубе вместе с людьми, которые пытались удержать его. Кабель натянулся, его стало срывать с направляющей. «Поднимайте их!» — прокричал кто-то, и команда бросилась к массивной лебедке. Послышался щелчок, потом скрежет шестерен. Поршни молотили воздух, как боксеры. Маховик двигателя шевельнулся и вроде бы стал поворачиваться, но кабель оказался сильнее. Он был натянут, как струна. «Поднимайте их скорее!» — раздался чей-то бесполезный голос. А за ним последовал жуткий треск, и громадная лебедка сильно накренилась на своем основании. Двигатель чадил, надрывался и по-детски завывал, начав вращаться в холостую. Его многочисленные храповики и колеса пришли в зацепление и закрутились с такой бешеной скоростью, что почти пропали из виду. «Его отпустило!» — закричала женщина Какт под восторженные выкрики. «Он поднимается!» Но батискафос не был рассчитан на такую скорость подъема. Маховик бешено ускорялся, поднимая кабель с головокружительной скоростью. От шестерен пошел сухой запах разогретого металла, а сами они раскалились до красна. Чтобы опустить ктенофор на дно, понадобилось 3 часа. Объем троса, наматываемого на барабан, увеличивался прямо на глазах, и все видели, что через несколько минут вся его длина будет выбрана. «Он поднимается слишком быстро! Разойдитесь!» Толстенный кабель, прорезав себе путь в толще воды, вырвался на воздух, подняв за собой столб брызг. В том месте, где он ударился о борт Ходлинга, в металле осталась глубокая выбоина, а сам удар сопровождался снопом искр. Инженеры и стивидоры бросились в рассыпную от машин, которые пошли в разнос, словно впавшие в ужас люди. Флорин Сак выполз на палубу Ходлинга, таща за собой влажное, холодеющее тело. «Помогите!» — снова закричал он. Но никто его не услышал. На границе сухой осени у борта Юрака стоял Брукалак, внимательно вглядываясь в воду. Перед ним возникла куполообразная зубастая голова, от которой по воде пошли круги. Голова кивнула один раз и исчезла. Брукалак повернулся к своим подручным, стоявшим на палубе за его спиной. «Пора», — сказал он. Рассыпая фонтаны брызг, конец троса вырвался из воды и заплясал вокруг лебедки. Тяжелая металлическая оплетка хлестала по палубе. Конец был неровно оборван в том месте, где прежде крепился батискафос. Рабочие Ходлинга в ужасе смотрели на происходящее. Оборванный конец троса оглушительно молотил по палубе, оставляя длинную полосу побитого дерева и металлической стружки. Лебедка продолжала работать. Конец троса хлестал по станине и вокруг нее, бил по кораблю снова и снова. «Выключите ее!» — крикнул бригадир. Но за звуками этого бичевания никто не услышал его, и никто не мог приблизиться к механизму. Двигатель продолжал вращать огромный барабан, бичуя Ходлинг, пока не взорвался котел. Когда это произошло, и на палубу корабля-фабрики просыпался дождь расплавленных деталей, наступил миг тишины и потрясения. А потом Ходлинг дал крен, потому что внутри раздались взрывы и вспыхнул пожар. По всему городу раздавались сигналы тревоги. Стражники и вооруженные какты из саргановых вод и Джхура занимали свои посты на кораблях вокруг Ходлинга, который сверкал и гудел по мере того, как огромный костер на его палубе разрастался. Команда в ужасе бежала с корабля в город по канатным мосткам. Ходлинг был огромным кораблем, и из его чрева хлынул неиссякающий поток мужчин и женщин, бежавших от дыма и огня, выбиравшихся из руин. К мосткам, сгибаясь под тяжестью безжизненного груза и оставляя за собой мокрый след, кто-то медленно брел. Его силуэт чернел на фоне пламени. Рот его был широко раскрыт, но слова, которые он выкрикивал, не были слышны.
«Все знают, что нужно делать», — прошептал Брукалак. «Тогда ступайте».
Двигаясь со скоростью, за которой не поспевал глаз, они разлетелись с Юрака во все стороны. Они поспешали, как обезьяны, ловко и беззвучно перепрыгивая с крыши на крышу, с мачты на мачту. Малозаметное войско распалось на отряды поменьше.
— На баской дворняжник рассчитывать нельзя, — говорил им Брукалак. — Но мешать они тоже не будут. Диних молод и слабонервен. Он пойдет туда, куда подует ветер. Шадлер — единственный квартал, к которому нам нужно отнестись со всей серьезностью. И есть быстрый способ вывести его за скобки.
Небольшая группа вампиров на свой сверхъестественный лад неслась к Шадлеру, к Тириантропу и к Курганному дому, ко двору генерала. Главная часть отряда прыжками двинулась к корме. Потягивая на ходу свои конечности, они возбужденно и нетерпеливо направлялись к саргановым водам. За ними торопливым шагом, но не пытаясь бежать или прятаться, шел Брукалак. Что-то происходило на Ходлинге. Те, кто бежал оттуда и оказался на соседних кораблях, тяжело дыша, выкрикивали предупреждение. Что-то разорвалось в корпусе корабля, где-то в нижней его части, и в металле образовалась дыра. Когда двигатель, вращаясь, хлестал палубу обрывком глубоководного троса, кто-то стал появляться с невидимых нижних палуб. Они напали на тех, кто стоял на мостике и у котлов в машинном отделении, и принялись разрывать корабль на части. Описать этих существ было довольно трудно. Говорили об огромных зубах размером с ножи, о больших глазах, стеклянных, как у трупов. Палуба грандоста была почти пуста, лишь изредка появлялся спешащий по делам слуга или чиновник. Стражники охраняли входные пункты, места, где снизу на палубу поднимались мостки. Они не могли позволить, чтобы хаос распространился на флагманский корабль. Люди стремились подойти поближе к Ходлингу. Они собирались на крышах, балконах, вышках, толпились на соседних судах. Они накатывались волнами, которые подступали все ближе к Ходлингу. К рвущемуся вверх пламени подплывали аэростаты. Забытая в каюте на грандосте Белис в ужасе наблюдала за ходом событий. «Иоганнес погиб», — подумала она, глядя на разбитый двигатель лебедки. Он был мертв, и Белис не находила слов для овладевшего ею странного, подавленного потрясения и ощущения потери. Она посмотрела вниз, на рыболовные суда, окружавшие Ходлинг. На палубах лежали покалеченные, охваченные ужасом люди, спасенные от огня. На палубе одного из судов Белис увидела Утера Доула. Он что-то кричал, совершая точно рассчитанные движения. Глаза его ни на секунду не останавливались. Пожар на Ходлинге стихал, хотя армацы и не гасили его. Белис вцепилась в подоконник. Она увидела какие-то тени, двигающиеся за окнами корабля-фабрики. Она видела что-то внутри. Пираты армады прибывали со всех концов города. Они занимали боевые позиции, проверяли оружие и скапливались на мостках, ведущих на Ходлинг. Что-то метнулось с мостика, охваченного огнем корабля-фабрики. Турбулентная струя, которая, пронзая воздух, взвихрила его. Она ударила по деревянной мачте шхуны рядом с Ходлингом. Взбаламученные частицы завихрились вокруг мачты, впитались в нее, и тут Беллис издала удивленный звук. Мачта начала таять, будто была из воска. Здоровенный деревянный столб стал гибким, как змея. Его вещество обрело текучесть и теперь оплывало, осаживалось, то возникая, то пропадая из виду, оставляя после себя в воздухе шипучие пузыри, назреватую реальность, сквозь которую Беллис разглядела пустоту. Складки разлагающегося дерева скользнули на заполненную людьми палубу, как ядовитая слякоть. Утер Доул, размахивая своим мечом, давал группе кактов команду нацелить дискометы на иллюминаторы Ходлинга. И тут с места, невидимого для Белис, над палубой корабля-фабрики вспорхнули разноголосые крики. Белис увидела мужчин и женщин, которых, словно вирус, одного за другим поражал страх. Что-то приближалось от носовой части города, направляясь на собравшихся пиратов. Белис еще не разобрала, что именно. Она лишь увидела, что вооруженные группы разделились. Часть пиратов повернулась навстречу новой угрозе, хотя ужас обуял и их. Белис выскочила из каюты и бросилась на палубу, чтобы увидеть, что происходит. На грандосте царила неразбериха. Трапы по-прежнему охранялись нервничающими стражниками. Не получив четких приказов, они в отчаянии смотрели на дождь стрел и снарядов, обрушившийся на Ходлинг. Пираты оставляли Грандост, бросаясь на выручку своим товарищам. Белис пробежала по палубе мимо капитанского мостика, прячась в тени за его возвышающейся громадой. Находясь на уровне крыш армады, она пыталась понять, что происходит в городе. На Ходлинг, на все, что было на палубе и в трюмах, обрушился огонь. Невидимый враг наносил свои необычные и убийственные удары, напоминающие фейерверки, растворяя материал окружающих кораблей и атакуя армадцев. Но за ближайшими судами Белис увидела, как в городе образуется нечеткий второй фронт. Она увидела неуправляемые и беспорядочные атаки, услышала звук хаотической стрельбы. Эти новые нападающие подбирались к тугому узлу кораблей, причаленных внизу под ней, где большая часть стражников ждала команды отбить у врага Ходлинг. И тут она поняла, кто участвует в этой второй атаке, предпринятой изнутри города. Силы саргановых вод неожиданно были окружены и атакованы вампирами сухой осени. Белис растерянно оглядывалась, прижав ладонь ко рту и тяжело дыша. Она не понимала, что происходит. Что это? Предательство? Месть? Мятеж под руководством Брукалака? Она не могла уследить за вампирами. Те перемещались, как в ночном кошмаре. Они собирались в группы, разделялись, перегруппировывались, двигались с убийственной скоростью. С пугающим изяществом они опускались в какой-нибудь тупик, где им могли противостоять не больше 5-6 вооруженных бойцов. И, ворча и роняя от нетерпения слюну, разделывались с ними со свирепой жестокостью. Вонзали в горло твердые, как рога, ногти, впивались в противника хищными зубами, пока по подбородку не начинала сочиться кровь. После этого они исчезали, перепрыгивая через распростертые тела и устремляясь на новое место — бетонный блок, мостик, орудийную башню или развалины. Шурша, как ящерицы, они исчезали из виду. Белис не могла сказать, сколько их было. Куда бы она ни посмотрела, всюду шло сражение, но отчетливо она видела только бойцов саргановых вод. Она поняла, что Утер-Доул теперь сосредоточился на вампирах. Она видела, как он, растолкав всех на своем пути, устремился на палубу Грандоста, чтобы оттуда оценить ситуацию. Он постоянно пребывал в движении, выкрикивал приказы, направлял подкрепления на разные участки. Потом он рванулся на корму древнего военного тримарана сбоку от Грандоста, застроенную кирпичными зданиями, где за висящим на веревках драным бельем Беллис увидела жестокую схватку. Это происходило всего в 200 футов от нее, и Беллис видела там Доула. Она видела, как он соскользнул вниз по крутым мосткам и побежал, выхватив из ножен меч возможного, который засверкал, став тысячью мечей призраков. Она видела, как Доул исчез за раздуваемой ветром простыней, словно та поглотила его. Простыня раскачивалась на ветру, и из-за нее внезапно донеслись звуки. Белоснежная простыня с противоположной стороны окрасилась в красное. Белая материя судорожно дернулась два раза, словно получив рану, а потом ее сорвало вниз. Рухнувшее тело потянуло простыню за собой, ухватив мертвой хваткой, пятная кровью, превращая на ходу в подобие савана. Перед Беллис открылась жестокая сцена. Доул стоял среди множества раненых, которые с радостными криками пинали завернутое в простыню тело вампира. Торжество было кратким. Магическая энергия расползалась по Ходлингу, как расплавленный жир по сковородке. И дерево, и металл вокруг людей начали плавиться. Доул острием окровавленного меча направил обессиленных бойцов прочь с корабля. Вампир, оставшийся лежать на палубе, был не единственным из павших. Большая часть боя оставалась вне поля зрения Белис. мощенные улицы, строения, краны, аллеи приземистых деревьев перекрывали ей видимость. Но все же ей казалось, что там и здесь она видит погибающих вампиров. Они были ужасающе быстры и сильны. За ними оставался след поверженных тел, раненых и мертвых. Но им противостояли превосходящие силы. Они брали себе в союзники строения и тени, но не в силах были избежать всех пуль и ударов мечей, направленных на них. И хотя многие раны не могли убить их, как убили бы обычных мужчин и женщин, они причиняли им боль и замедляли движение. И, конечно, были такие случаи, когда охваченные ужасом пираты окружали рычащего, огрызающегося вампира и обезглавливали его, или рубили и кололи, уродуя кости и внутренности, с таким остервенением, что даже необыкновенная способность вампиров к регенерации не могла им помочь. Если бы вампиры были одни, то подавить их не составило бы особого труда. Однако многие бойцы из Саргановых вод сражались с невидимым врагом на Ходлинге. На воду спустили маленькие низкие суденышки, длиной до 40 футов, с пушками и огнеметами. Они понеслись через маленькую бухточку к кораблю фабрики, чтобы прикрыть его с незащищенных сторон, окружить и защитить. Но из воды вокруг Ходлинга поднимались какие-то фигуры. Море освещалось отблеском пламени и артиллерийского огня, и Беллис сквозь толщу воды в несколько футов видела очертания подводных тварей. Пухлые тела, трясущиеся, как мешки с гнилым мясом, маленькие злобные свинячьи глазки, недоразвитые плавники-обрубки. Широко разинутые пасти были усажены неправильной формы футовыми зубами из полупрозрачной хрящевой ткани. Они с сумасшедшей скоростью выскакивали из воды. «Кто они такие, Джабер милостивый?» У Беллис от этого вопроса кружилась голова. «Как это Брукалак управляет ими?» Наступавшие на них бойцы дали залп, и твари снова исчезли в море. Но когда маленькие суда приблизились, и сидевшие в них бойцы перевесились через борт, чтобы прицелиться и выстрелить еще раз, произошло какое-то быстрое движение, и стрелки оказались за бортом. Ошеломленные, они тут же наглотались воды, мелькнули огромные зубы, и бойцы ушли под воду. Армада раздиралась на части. Белли слышала выстрелы и видела пламя на границе Саргановых вод и сухой осени. К Саргановым водам приближалась толпа людей, и теперь происходили схватки между ними и подданными любовников. Теперь уже шло сражение не между вампирами и городом, потому что известие о мятеже быстро распространилось среди армадцев, и противники плана любовников сражались заодно с вампирами. Ходчи бились своими хребтами о врагов, великаны-какты сходились друг с другом в уродливых схватках. Сражение происходило без всякого плана. Город горел. Дирижабли в панике зигзагами метались по небу. Над схваткой возвышался Грандост. Его темный металлический корпус был безмолвен, пуст и необитаем. Беллис вдруг осознала странность происходящего. Она посмотрела на трирему перед собой и увидела, что канатный мостик, соединявший ее с Грандостом, был перерезан, как и другой мостик, который вел на соседнее судно. Беллис изо всех сил вжалась в стену, чуть подалась вперед и выглянула из самой густой тени на главную палубу. Она увидела три нечеткие фигуры, двигающиеся с вампирской скоростью. Немертвые перерубали цепи и канаты, крепившие мостки к кораблю. Вот они перерубили крепление одного мостка и сбросили его в воду. Конец мостка ударил в борт судна, к которому был прикреплен другим концом. После этого вампиры переместились к следующему мостку и проделали с ним то же самое.
У Беллис внутри все похолодело. Вампиры отрезали ее от города. Ей грозила опасность остаться с ними на корабле. Она прижалась к стене, не в силах пошевелиться, словно примерзла ко льду. Утердол на старом траулере под изъеденными плесенью свесами крыш разрубил мечом голову противника и, отвернувшись от дела рук своих, рассеченного надвое визжащего существа, возвысил свой голос над шумом схватки. «Где этот треклятый Брукалак?» — проревел он. С этими словами он повернулся в сторону Грандоста, замер на мгновение, словно прислушиваясь к сказанному, и кинул взгляд в сторону парохода, его невидимой палубы, лабиринта коридоров, где он оставил любовников, собравших чрезвычайный совет с участием ученых. И глаза его расширились. «Боги милостивые!» — прокричал он и припустил со всех ног. Беллис услышала чей-то голос. Он прозвучал совсем близко от нее, за углом стены, к которой она прижималась, стоя у дверей надстройки. Она задержала дыхание, сердце у нее сжалось от страха. «Вы понимаете?» — услышала она. Голос был хрипловатый, гортанный, Брукалак. «Он где-то здесь, где точно я не знаю, но у меня нет сомнений, вы его найдете». «Мы понимаем». Беллис закрыла глаза, услышав второй, жуткий голос. Звучал он так, словно произносимые шепотом слова были случайным эхом, отраженным от липкой слизи. «Мы его найдем», — продолжал голос. «И заберем то, что он украл, а потом уйдем, и Аванг сможет плыть дальше». «Что ж, тогда я потороплюсь», — сказал Брукалак. «Мне еще нужно убить двоих». Звук шагов стих. Беллис, преодолев страх, открыла глаза и чуть повернула голову. Она увидела Брукалака, ровным и быстрым шагом идущего к надстройке, под которой размещались залы заседания Грандоста. Беллис услышала, как открылась дверь, а потом раздались быстрые хлопающие звуки. Пришельцы перевалили через порог и вошли внутрь. Она вдруг поняла, что происходит, и от изумления чуть не потеряла равновесие. Прозрение наступило. Она теперь знала, что это за пришельцы и что, кого они ищут. «Так далеко», — подумала она, и голова у нее закружилась. «Так далеко!» Но сомнений у нее не было. Сдерживая дыхание, чтобы бешеной гипервентиляцией не выдать себя, Беллис заглянула за угол, но никого не увидела. Отчаянно пытаясь сообразить, что ей делать, Беллис услышала шуршание и множество страшных криков на кораблях внизу. Она не могла сдержаться и тоже испустила тихий крик при виде того, что совершила магия пришельцев. Что теперь происходит с обитателями армады? Она потрясла головой и застонала, видя кровь и искалеченные тела. Еще один поток энергии с Ходлинга пронесся по воздуху, и Беллис вдруг загорелась такой яростью, что ее всю затрясло. Страх никуда не делся, но это новое чувство было гораздо сильнее. Оно было направлено на Сайлоса Феника. «Ах ты, сволочь!» — думала она. «Ты проклятая, глупая, эгоистичная свинья! Посмотри, что ты натворил! Посмотри, что тут произошло по твоей милости!» Она смотрела на бойню вокруг, так сжимая пальцы, что кровь совершенно отлила от них. «Я должна остановить это!» И она вдруг поняла, как это можно сделать. Она знала, что украдено, и знала, где оно находится. Вампиры допиливали потертые канаты последнего мостка, соединявшего Грандост с другими судами, когда на ступеньках появился человек. Он размахивал мечом. Вампиры в удивлении отступили назад
и потянулись к своему оружию. Утердоул прыгнул на палубу. Ближайшая к нему вампиресса направила на него кремневое ружье, щелкнула языком и заворчала. Клыки ее обнажились наподобие змеиных. Доул с презрительной легкостью обезглавил ее. Два товарища убиты уставились на ее подошвы, отбивающие последнюю чечетку на настиле. Доул без колебаний направился к вампирам, и те бросились на утек. — Где Брукалак? — прокричал им вслед Утердоул. Испуская при каждом ударе крик, Беллис со всей силы колотила по ручке и замку подсвечником, подобранным по дороге. Потом она засунула его в образовавшуюся трещину и стала действовать им как рычагом. Дерево трескалось, ломалось, но дверь была толстой и прочной, и прежде чем замок поддался, прошло несколько шумных минут. Дверь распахнулась, роняя деревянную щепу, и Беллис издала победный клич. В поисках статуэтки она распахнула шкафы Доула, пошарила под кроватью, обстучала паркетины. Статуэтки не оказалось ни в оружейном сундуке, ни в странном инструменте, который, по словам Доула, был изготовлен призрачниками. Шли минуты, и Беллис едва не впала в отчаяние, представляя себе кровопролитие, происходящее снаружи. Беллис нашла статуэтку неожиданно. Она оказалась завернутой в тряпицу и покоилась на дне цилиндрической коробки, в которой Доул держал стрелы лука и арбалета. С неожиданным, почтительным трепетом она прижала тяжелую фигурку к себе и понеслась по коридорам Грандоста, пытаясь сориентироваться на ходу. В поисках безопасного крыла старого корабля она припоминала, где располагалась ее камера, и со своей ношей была похожа на мать, несущую ребенка. Любовники находились в зале совещаний с теми немногими советниками, которых им удалось найти. Сражение началось всего час назад. Любовница бессмысленно кричала на испуганных ученых, сообщая им, что Аум и Тиарфлай мертвы, и что-то разрывает их город на части. И они должны ответить, что это такое, победить его. И тут задвижка с дверей упала, и дверь открылась. В помещении воцарилось испуганное молчание. Все головы повернулись. На пороге стоял Брукалак. Он тяжело дышал в дверях. Из широко раскрытого рта торчали страшные зубы. Брукалак попробовал воздух своим змеиным языком и обвел собравшихся желтоватыми глазами. Потом махнул рукой, отделяя всех от любовников. «Уходите!» — прошептал он. Исход занял всего несколько секунд, и Брукалак остался с любовниками наедине. Они смотрели на вампира без страха, но настороженно, а он шел к ним.
«Эта история заканчивается сейчас», — прошептал он.
Любовники, не произнеся ни слова, медленно разошлись, и теперь перед вампиром было две цели. Оба молча вытащили пистолеты. Брукалак встал так, чтобы ни один из них не смог пройти к двери.
«Я не хочу править», — сказал он, и в его голосе была слышна искренняя нотка отчаяния. «Но эта история заканчивается сейчас. Это не план, это какое-то идиотское безумие. Я не позволю вам уничтожить город».
Он оскалился и присел, чтобы прыгнуть. Любовники подняли оружие, зная, что от него не будет никакого толку. Они мельком взглянули друг на друга, но тут же снова повернулись к Брукалаку, готовому атаковать. «Сдавайся!» — это был Утердоул. Он появился в дверях. Меч цвета кости сверкал в его руке. Брукалак не повернулся, не отвел взгляда от любовников.
«Я знаю о тебе кое-что, Утер», — сказал он. «Одно теперь точно знаю. Армада — твой дом, и этот дом нужен тебе. И я знаю, как бы ты там ни врал, говоря о преданности,
На секунду его голос стал резким.
«Единственное, чего ты не предашь, — это город. Но ты знаешь, они его уничтожат».
Он замолчал, словно в ожидании ответа. «Сдавайся!» Больше Доул ничего не сказал.
«Если этот сраный шрам и в самом деле существует, — прошептал Брукалак, все еще не поворачиваясь, — и если они доберутся туда, а мы каким-нибудь чудом доживем до этого дня, тогда они уничтожат нас. Мы не какой-нибудь экспедиционный отряд и не поисковая партия. Это город Утер. Мы живем, мы покупаем и продаем, мы крадем, мы торгуем. Мы порт, мы не ищем приключений».
Он повернулся к Утеру Доулу и язвительно посмотрел на него.
«Ты это знаешь, поэтому-то ты и прибыл сюда, будь я проклят, Утер, потому что устал от приключений. Давай разумно порассуждаем. Нам ни к чему этот долбанный зверь. Нам не нужно тащиться на край света. Никогда не требовалось. Не в том дело, что какой-то хер 100 лет назад создал эти цепи. Дело в том, что они без толку висели. Если мы останемся в живых, то пока мы пристегнуты к этому треклятому аванку, эта парочка затеет еще какое-нибудь путешествие. А потом еще, пока не погубит всех. Это не наша логика, Дол. Армада живет по другим правилам. Не для этого мы пришли сюда. Я не позволю им завершить начатое».
«Брукалак, — сказал Дол, — это будешь решать, не ты». Глаза вампира медленно расширились. На лице проступили резкие морщины.
«Боги, ты же знаешь, что я прав, Утер. Ведь знаешь? Я же вижу по тебе. Так что же ты делаешь?» — прошипел он. «Что ты задумал?»
«Мертвяк», — тихо сказал Дол. «Тебе придется сдаться».
«Ты так думаешь, живец Дол?» — прошептал Брукалак.
Голос его осип от едва сдерживаемого гнева. С его торчащих зубов стекали вязкие струйки слюны. Он сжал кулаки. Раздался хруст костей.
«Ты так думаешь? Ты превосходный солдат, живец Дол. Я видел, как ты сражаешься. Я и сам сражался бок о бок с тобой. Но мне больше 300 лет, Дол. Ты убил 2-3 моих помощников и уже решил, что можешь справиться и со мной? Я убийством проложил себе тропу в этот город, когда тебя еще и на свете не было. Я завоевал мой квартал огнем и мечом. Я пролил столько крови, что ни один живец и не видел. Я Брукалак, и твой меч не спасет тебя. Неужели ты в самом деле думаешь, что можешь совладать со мной?»
Коридоры Грандоста были совершенно пусты. Белли спетляла по этим проходам, потом по лестнице бросилась к тюрьме, ее шаги возвращались к ней эхом. Даже помещение перед камерой Феника было пустым. Охранники, как и все другие, были призваны на защиту Саргановых вод. Беллис внезапно поняла, что в этом и состояли условия сделки, условия договора. Пустые коридоры. Вот что обеспечил Брукалак для пришельцев. У камеры Феника оставались только 2 мага, но они были мертвы. Беллис, приблизившись к телам, увидела, что кровь все еще сочится по полу. Мужчина пытался прибегнуть к магии, и из его пальцев, сведенных предсмертной судорогой, исходили и затем рассеивались энергетические дуги. Женщина рядом с ним была рассечена надвое. Беллис от страха, подступавшего к горлу тошнотой, стала двигаться неуклюже. Она помедлила перед входом в камеру, стоя в луже крови. Рука ее замерла на полпути к двери. Она боролась с собой, не зная, что делать дальше.
«Брось ее здесь, и все дела», — говорила какая-то ее часть. «Оставь у двери и беги, уноси отсюда ноги». И в эту секунду она услышала крик изнутри. Жуткий вопль, исполненный ужаса и отчаяния. Белис откликнулась на него, вскрикнув в испуге, потом толкнула дверь и вошла внутрь. «Вот она!» — воскликнула Белис, сдергивая тряпку с гаденькой статуэтки и протягивая ее как подношение.
«Прекратите! Вот она, у меня! Хватит! Забирайте ее и уходите!»
В дальнем конце комнаты, отделенной от нее решеткой, она увидела Сайлоса Феника, который отползал назад, снова испуская вопли и пытаясь забраться в угол камеры. Он даже не посмотрел на нее. Он перебирал ногами и руками, как ребенок, застыв в ужасе, вперившись в то, что явилось к нему. С жуткой неторопливостью, повернув голову в вязком воздухе, Белис проследила за взглядом Феника, и ноги ее чуть не подкосились. По телу прошла судорога. Она увидела Гринделоу. Их было трое, и они смотрели на нее. Их выступающие челюсти с торчащими зубами замерли в бессмысленных гримасах. Большие глаза были совершенно черны и смотрели не мигая. Руки и грудь были похожи на человеческие. Под серо-зеленой и черной кожей, отливающей так, словно она была смазана слизью, ходили мощные мускулы. Сужаясь к талии, тела Гринделоу переходили в плоские хвосты, в несколько раз длиннее туловища, что делало их похожими на огромных угрей. Гринделоу плавали в воздухе, извиваясь всем телом, а их длинные хвосты закручивались по-змеиному. Как ныряльщики они двигали руками в каком-то беспорядочном танце, сжимали и разжимали перепончатые когти, управляя таким образом своей плавучестью. Они были абсолютно спокойны. Жуткие лица их были повернуты к Белис, которая стояла, словно загипнотизированная их неторопливым, постоянным беззвучным движением. Тела Гринделоу находились на одном уровне с ней, а хвосты молотили по воздуху, поддерживая туловище над полом. Один из них, заляпанный пятнами человеческой крови, был украшен множеством ожерелий с камнями и костями.
«О, боги и Джабер! Вы только посмотрите на них!» — подумала Белис в каком-то оцепенелом неистовстве. «Вы только посмотрите на них! Забрались так далеко!»
Гринделоу ждали.
«Вот!» —
сказала Белис дрожащим от страха голосом. Она протянула им статуэтку, цепко сжимая ее, чтобы та не выпала из дрожащих рук.
«Это то, что вам нужно», — прошептала она. «Я ее принесла, так что теперь можете оставить армаду. Вы можете уходить».
Холодные и спокойные, как глубоководные рыбы, Гринделоу только смотрели на нее, размахивая своими хвостами.
«Пожалуйста, возьмите ее», — сказала Белис. «Я принесла то, что у вас украли. Возьмите ее и уходите. Возвращайтесь в Джингрис».
«Оставьте нас в покое», — молила она. «Не трогайте нас». Статуэтка оттягивала ее вытянутые руки. Резко взмахнув хвостом, Гринделоу с ожерельями подплыл к ней по воздуху. Теперь он мог дотянуться до нее рукой. Белис вздрогнула всем телом, услышав крик Сайлоса Феника.
«Белис, убирайся!»
Гринделоу повернул к ней свою удивительную голову. Кровь, опровергая силу тяжести, растекалась по ней во всех направлениях. Неторопливо зевнув, Гринделоу открыл пасть. Белис вздрогнула, издав крик. Но тут из горла Гринделоу донесся низкий, хрипловатый кашель. Капельки крови с его зубов падали на статуэтку в руках Белис. Потом снова раздался кашель, потом снова в точно выверенном ритме.
Ке-ке-ке.
Гриндилоу смеялся. Жуткая, неумелая пародия на человеческий смех. Гриндилоу смотрел на Беллис, не мигая, и она опустила трясущиеся руки. Гриндилоу щелкнул зубами, издав каменный звук, потом снова раздвинул губы и заговорил с раскрытым и неподвижным ртом. Горло его шевелилось с точностью человеческих губ.
— Ты думаешь это?
— раздался ровный, абсолютно бесстрастный шепот.
— Ты, женщина, думаешь, что было украдено это? Ты, женщина, думаешь, что ради этого мы пересекли мир? Мы, сестры-братья, пересекли мир, начав путь из холодных темных глубин озера, из пищевых башен и кадок, из водорослевого дворца, из Джингриса. Мы нашли это место за 2, 4, 8 много тысяч миль, много тысяч, усталые и голодные и очень злые, много месяцев. Мы, сестра-братья, сидели и ждали под вашим городом, и охотились, и, наконец, дознались, и все время искали этого человека, этого грабителя, вора. Ради этого?
Гриндилоу стал раскачиваться перед Беллис вперед-назад, наблюдая за ней и продолжая указывать на фигурку.
Ты думаешь, ради этого мы пришли? Ради этой каменной штуки? Нашего волшебного плавника? Ты думаешь, что мы, как недоумки, присмыкаемся перед каменными идолами? Перед всякими глупыми безделушками?
Гриндилоу сделал хватательные движения, и Беллис испуганно отдернула руку, отпустив статуэтку, словно та жгла ей пальцы. Гриндилоу подхватил фигурку, прежде чем она начала падать. Он взвесил ее в руке, поднес к лицу, погладил свою щеку кожистым плавником.
«В этом есть своя правда, но чтобы ради нее...»
Из горла вырвался выдох.
«Ты думаешь, мы, дети, мы, сестра-братья, пересекли мир ради этой могущественной игрушки?»
Преувеличенно размашистым, замедленным движением Гриндилоу завел руку за спину и демонстративным жестом раздраженно швырнул статуэтку. Летела она, вероятно, очень быстро, но Беллис четко видела ее полет в направлении решетки. Ручки обхватили подвернутый хвост с отталкивающей затейливостью, высеченный из камня. Вульгарный рот сморщился в готовности. Единственный глаз смотрит на Беллис с холодной насмешкой. Фигурка с громким звуком ударилась о металл и разбилась. По комнате разлетелись осколки и холодные капли чего-то похожего на масло. Беллис ошарашенно смотрела. Она видела, как упали обломки, и почувствовала, как что-то завибрировало в воздухе и вылетело прочь. Гриндилоу, не обращая внимания на разлетевшиеся осколки, заработали хвостами и приблизились к Сайлосу Фенику за решеткой.
«Мы нашли то, что было украдено у нас», — прошептал Гриндилоу, продолжая двигаться. С трудом, будто воздух оказывал ему сопротивление.
Добравшись до решетки, он раздвинул прутья, словно стебли водорослей, развел их так, что они чуть не разорвались на отдельные волокна. Но прутья выдержали, и когда Гриндилоу прошел сквозь брешь на другую сторону, они сошлись и опять стали прочными и прямыми. Гриндилоу замер над Сайлосом Феником, и тот забился в его тени. Беллис не могла смотреть на такое унижение Феника. Она и представить себе не могла, что он способен испытывать такой страх.
«Мы нашли то, что у нас взяли», — пробормотал Гриндилоу,
и, заведя наверх свои острые, как ножи, когти, силой опустил их вниз. Беллис не услышала ни крика, ни характерного звука рвущейся плоти. Открыла глаза и увидела, что Гриндилоу разодрал тряпки, лежащие на полу, словно сброшенная шкура, и из-под них вытащил записную книжку Феника. Беллис хорошо помнила ее. Толстая, в черном переплете, распухшая от закладок. Ей пришли на память листы, исчерченные непонятными линиями, гелиотипы, неумелые наброски, записи, вопросы, заметки. Гриндилоу медленно перелистывал страницы. Время от времени он поворачивался и подносил к решетке страницу, показывая Беллис что-то, ничего ей не говорившее.
«Салповые катки, фермы оружия, замок, наша анатомия, план-справочник по второму городу. А вот здесь, — сказал он со смутным торжеством, — карты побережья, горы между океаном и морем холодный коготь, где наша оборона, где трещины, где горы слабее всего».
И тут что-то шевельнулось в мозгу Беллис, забрезжило понимание.
«Ты, вор, хотел сказать своим хозяевам, где лучше всего копать?» — спросил Гриндилоу.
Оберегая свою культю, Феник попытался отодвинуться подальше. Беллис смотрела на страницу, открытую Гриндилоу. Она уже видела ее несколько месяцев назад. В своей комнате, в Крум-парке. Какие-то каракули, похожие на схематические изображения механизмов. Красные силовые линии. Полоски, заштрихованные чернилами и изображающие различные типы породы. Секретные позиции Джингриса в районе холодного когтя. Тыльные траверсы и защитные сооружения. Ловушки. Беллис словно холодной водой обдала пониманием. Она вспомнила разговор, состоявшийся у нее с Феником, когда они только стали близки. Вспомнила его рассказы, необычные повествования о его путешествиях. Вспомнила, что он ей говорил. «Если вам удастся пересечь холодный коготь, добраться до островов и дальних берегов, если вам удастся пересечь эти мили невыносимого ландшафта и добраться до копии Шаттер-Джекса и Хинтера, найти этих существ, жадных до товаров, и эти нетронутые пространства, полные ресурсов, то вам повезло. Но большинству это не по силам, потому что этот маршрут ужасен, потому что вам не подойти туда с юга, потому что Джингрис контролирует южную оконечность моря холодный коготь и не пропустит никаких чужаков. «Но что, если вам все же удастся добраться туда с юга?» — подумала Беллис. «Добраться, идя напрямик. Не с черепашьим задроченным пешим караваном, который оставляет за собой в горах и полях, как помет, товары, машины и людей, а на корабле. Что, если бы можно было безопасно проплыть из Нью-Крабьюзона через Джингрис и прямо на север?»
«Боги милостивые!» — пробормотала она, уставясь на Феника. «Канал! Они планируют прорыть канал!»
Тогда все обретало смысл. Перемычка между пресноводьем холодного когтя и вздувшимся океаном местами не превышала в ширину 30-40 миль, а ее хребты перемежались долинами. Беллис представила себе масштаб работ. Да, проект громадный, но игра стоила свеч. Корабли плывут на север из Железного залива, огибают неприветливую береговую линию зарослей Луббока и Бежика, потом направляются в море, чтобы обойти развалины Сурыша и остатки вихревого потока. Затем идут по проливам между пиратскими островами и материком, А там, в неделе пути на север от Нью-Крабьюзона, по левому борту на западе поднимаются кремневые хребты, что защищают море холодный коготь. Но теперь они уже не непроходимы. Проломлены. Широкий туннель пробит от подножия горной долины. Высокие корабли и пароходы величественно проходят ущельями и горами. И на нем будут шлюзы. Огромные шлюзы по всей длине канала, которые будут поэтапно поднимать соленую воду. Массивные деревянные ворота. Точный инженерный расчет. Корабли по этим громадным ступеням будут постепенно подниматься к холодному когтю. Они будут восходить по каналу, и океанские ракушки, прилепившиеся к их днищам, будут слабеть и погибнут, когда вода станет пресной. И до каких пор будут идти? Пока не выйдут на простор. Скальные массивы расступаются перед кораблями, и те оказываются на глубоководье пресноводного моря, моря холодный коготь. Возможно, бумаги Феника, его исследования предусматривали сооружение прохода, который начинался бы к северу от Джингриса в широкой его части. И торговцы, натуралисты и солдаты Нью-Крабьюзона могли бы игнорировать Гриндилоу, беспечно плыть мимо Гриндилоу, не обращая на них внимания. А те бесились бы, жалкие и никчемные, в своем закутке на юге. Но этого, безусловно, было мало. В книжке Феника хватало тайны и тщательно собранных подробностей о стратегии Гриндилоу, об их оружии и планах. Возможно, любое проникновение нью-крабьюзонцев в эти края привело бы к войне. И Феник собрал информацию, которая гарантировала его хозяевам победу. Для Нью-Крабьюзона открылась бы целая россыпь мест, которые до недавнего времени оставались всего лишь легендой. А дальше — рост торговли, приобретение колоний и все, что из этого вытекает. Беллис вспомнила слышанные ею рассказы о Новой Эспериуме, о богатствах и жестокости. Что бы ни случилось, но монополия Гриндилоу на страх в море холодный коготь была бы нарушена. Крабьюзонский канал стал бы прологом к свободному соревнованию держав, а из него победителем скорее вышел бы Нью-Крабьюзон. Беллис в удивлении покачала головой. Значит, это была не театральная романтическая выходка. Кража Феника была тщательно спланирована. Был проведен профессиональный, кропотливый анализ всех «за» и «против». И насколько яснее стало все, что касалось Гриндилоу. Теперь они предстали перед ней не мстительными страшилами из тех рассказиков, что она читала Шекелю. Нет. Их мотивы теперь становились понятными. Они защищали источник всей своей мощи, свои интересы, свое существование.
«Так эта статуэтка была просто игрушкой, верно?» — спросила Беллис. И хотя ужас обуял Феника, он на миг поднял глаза и встретился взглядом с Беллис. «Маленькой наградой для тебя. Нью-Крабьюзон не за ней тебя посылал. И не за ней сюда явились Гриндилоу. Ты проводил исследование выполнимости проекта».
Он мог бы отправить этот блокнот домой. Он мог бы спрятать эти бумаги в посылку, которую вручил Беллис, чтобы она, идиотка, послужила для него курьером. Но тогда его хозяева не отправились бы спасать его. Поэтому он хранил свои записи, зная их истинную цену. Зная, что за этими каракулями Нью-Крабьюзон пошлет свой флот на другой конец света. Но им не удалось спасти ни его, ни его драгоценные записки. «Теперь не будет никакого канала», — подумала Беллис, наблюдая за Гриндилоу. «Пока не будет». Феник бормотал что-то нечленораздельное. На мгновение Беллис показалось, что у него приступ, и он бредит. Но потом она поняла, что он говорит на некой облегченной, человеческой разновидности языка Гриндилоу. Он прижался к стене, ища в ней опору, и предлагал что-то, сдерживая панику. Умолял, подумала Белис, сохранить ему жизнь. Но Гриндилоу теперь получили то, что искали. А ему нечего было им предложить. Существо, нависавшее над ним в камере, подняло когти и заговорило медленно и громко на своем языке. И Сайлас Феник издал вопль. Беллис почувствовала струю воздуха у себя на лице. Тела двух других Гриндилоу начали извиваться. От их плеч пошел импульс через плотные животы к удлиненным хвостам. С такой же морской внезапностью, что и первый Гриндилоу, они направились к решетке. Их главарь сделал магические пассы руками, и металл брусьев снова стал плавким, и они просочились на другую сторону. Когда трое Гриндилоу окружили его, Феник начал визжать громче. Жуткая тошнота подступила к горлу Белис. Она была уверена, что сейчас с Феником расправится на ее глазах. Она услышала свой слабый протест. «Хватит», — подумала она. Но Гриндилоу схватили его, и он закричал, колотя руками и ногами, но они легко сгробастали его своими замысловатыми, жестокими пальцами, и, соединившись в какой-то беспокойный, бесформенный клубок, скрутили его узлом и начали поднимать. Они висели в воздухе. Крики Феника становились все глуше, ноги его не касались пола. Гриндилоу унесли его по маленькой камере, оплетя собственными конечностями и толстыми угреобразными хвостами. Старший Гриндилоу крепко держал одной рукой записную книжку. Другую руку он высвободил на мгновение, разъединившись со своими товарищами и пленником, и сделал пас в направлении самого большого иллюминатора в стене маленькой тюрьмы. Беллис услышала, как зловеще загремели кости, висевшие у него на шее. Стекло в иллюминаторе покрылось рябью так, словно было жидким, словно то был спокойный прудик, в который бросили камень. И когда стекло начало плавиться, Беллис поняла, что на уме у Гриндилоу. Она заставила себя выйти из оцепенения, бесчувственного отвращения, шока и ужаса, и, метнувшись к двери, поскользнулась на крови. Она услышала крик Феника, а потом слюнявое восклицание и хлюпающий звук. Старший Гриндилоу приложил свой большой рот ко рту Феника, разрывая кожу его лица острыми зубами и вдыхая в Феника воздух. В этот момент взорвалось стекло в иллюминаторе, и море хлынуло внутрь. Через несколько секунд воды на полу было по щиколотку, и она продолжала пребывать. Белис онемевшими пальцами вцепилась в ручку двери, чтобы ее открыть. Нужно было преодолеть напор воды. Белис потащила дверь на себя и на полсекунды обернулась, стоя на пороге. Юбка влажно обволакивала ее ноги. Холодная вода, леденя кожу, потоком лилась мимо нее в коридор. Гриндилоу всплыли и замерли в этом океанском фонтане. Рука Феника высунулась из этой плотной кучи. Пальцы на ней сжимались и разжимались. Уровень воды под ними повышался. И, выбрав момент, троица Гриндилоу тесно, невероятно тесно переплетясь, резко и синхронно взмахнула хвостами и с головокружительной скоростью метнулась по воздуху к иллюминатору, затем без остановки проскочила сквозь него, унося в море Феника и то, что было похищено у них. Информацию. Тайны. Беллис повернула замок на двери, отсекая от остального корабля комнату, в которой был выбит иллюминатор, а в коридоре уже плескалась вода. Тонким слоем ходила туда-сюда в соответствии с качкой Грандоста. Беллис прислонилась к стене, потом сползла на пол. Вода омывала ее бедра и ягодицы, но она ничего не чувствовала, потому что ее трясло. Она не плакала, но по мере того, как адреналин растворялся в ее теле, непроизвольно испускала какие-то звериные хрипловатые крики. А потом ее вырвало. Весь накопившийся в ней страх гейзером вырвался наружу. Она долго просидела так. Где-то там, в ночи, в холодных и темных водных глубинах, был Сайлас Феник. Унесенный для допроса или жестокого наказания, живой. Беллис долго выбиралась из тюремного отсека Грандоста. Она упрямо искала обратный путь, а мокрая просоленная юбка натирала ей кожу. Она изо всех сил старалась ни о чем не думать. Она никогда не чувствовала себя такой усталой, такой замерзшей. Выйдя, наконец, на ночной воздух и оказавшись под неторопливо покачивающимся старинным рангоутом под огромными металлическими мачтами, она испытала какое-то тупое удивление. Здесь царила тишина, прежняя тишина. Беллис была одна. Все еще слышались крики и треск огня, но доносились они откуда-то издалека. Тяжело дыша и медленно ступая, Беллис дошла до борта, села, прислонилась головой к перилам, потерлась о них щекой, закрыла глаза. Когда она снова открыла их, то поняла, что перед ней Ходлинг. Очертания пузатого корабля в ее глазах стали четкими. Пожар на нем прекратился. От его стен больше не исходили потоки странной энергии. Морские уродины больше не перекрывали доступ к Ходлингу наподобие крепостного рва. На его палубах находились люди. Двигались они без горячечной спешки, как-то устало и обреченно. Беллис увидела волны, бьющиеся о борта города, и своим бессознательно обострившимся чутьем поняла, что армада снова движется. Очень медленно, пока что не быстрее, чем силой множества буксиров. Но армада снова пришла в движение. Аванг поплыл, боль в его ране отступила. Гриндилоу исчезли. И Сайлас жив. Цепляясь за перила, Беллис пошла в направлении громадного носа Грандоста, а когда обогнула ряд низких кают, до нее донеслись звуки. Впереди были люди. Она окинула взглядом саргановые воды, сухую осень, Джхур, книжный город. Звуки сражения стихали. Уже не слышно было, как перемещаются большие скопления народа, как барабанным боем гремят ружейные выстрелы. Лишь изредка резкие крики и звуки одиночных схваток. Сражение шло на убыль. Мятеж был подавлен. Она не слышала победных речей мятежников или властей. Ничто не говорило о том, какая сторона взяла вверх. И все же, обогнув последнюю стену и увидев сцену на баке Грандоста, она не испытала удивления. По краям палубы с мрачными лицами стояли горожане всех рас, раненые и заляпанные кровью. Оружие они держали наготове. Перед ними лежала гора трупов. Многие убитые были обезображены, их грудные клетки вскрыты, внутренности выжжены или выпотрошены. Большинство было обезглавлено, головы валялись повсюду на палубе. Все с открытым ртом, клыкастые, с раздвоенными длинными языками. Вампиры. Десятки вампиров. Побежденные. Поверженные и наказанные. Когда с исчезновением их таинственных союзников дела приняли иной оборот, вампиры оказались перед превосходящими силами противника, и спонтанные выступления в их поддержку сошли на нет. Без поддержки граждан их квартала, без широкого заговора они были обречены. Бойцы саргановых вод утратили страх перед нападавшими, и оказалось, что когда исчезает ужас, насилие бесполезно. Беллис услышала какое-то слабое движение наверху. подняв взгляд на переднюю мачту корабля, она испытала шок. «Вот, значит, что произошло, когда все закончилось», — подумала она. Вот тогда-то брукалаковские подручные и проиграли. После этого они не могли победить. Когда там, наверху, взметнулся этот жуткий вымпел, страх, который они навевали на всех, рассеялся, как туман. С запястьями и лодыжками, крепко стянутыми прочным канатом, издавая жалкое рычание, вывесив наружу, словно мертвое животное, длинный язык, измазанный собственной кровью, которая испачкала его зубы и губы, в 10 футах от палубы на рее был распят брукалак.